Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности Духа Твоего, пребывающего в каждом из нас лично. Мы принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, мы уже обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Отец, спасибо Тебе за Твое небесное обеспечение. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты помогаешь каждому из нас и видеть, и слышать волю Твою. Мы принимаем с благодарением, что дарованная Тобой в этой мудрости будет открываться нам и помогать каждому из нас жить, а не существовать. Мы принимаем жизнь как дар и проявление Твоего Святого Духа в каждой сфере нашего окружения. Во имя Иисуса, спасибо Тебе, Отец, за дарованное. И мы принимаем с благодарением, что Дух Твой, Дух жизни, будет направлять и вести нас в этом учении, помогая каждому из нас через откровение получать исцеление своей души и высвобождение от всякого влияния тьмы. Мы принимаем это также как дар и благодарим Тебя, Отец, за то, что Духом Твоим наша душа исцеляется, высвобождается, и мы начинаем видеть, мы начинаем слышать, мы начинаем понимать, мы начинаем принимать несравненно больше того, о чем мы просили. Спасибо Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа, Отец, прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего это учение, и душа каждого слушающего сверхъестественно исцеляется от всякого влияния тьмы. У них открываются глаза и уши принимать волю Твою в полноте Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано, и все то, что будет делаться, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Отец, мы ожидаем, что Дух Твой будет вести нас, направлять нас, производить нас и хотение, и действие, чтобы никакое влияние мудрости земной, душевной, бесовской не препятствовало реализации Твоей воли, Духом Твоим, реализуемой в нас. Спасибо Тебе за помазание, за действие Твоего Духа, за откровение, за исцеление и за то, что открываются глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать каждого слушающего это учение во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте мы продолжим рассматривать настоящую тему «Жить, а не существовать». Как я уже в первых встречах обозначал, что эта тема относится к серии Божьей мудрости. Божьей мудрости. Какова цель вообще Божьей мудрости, которая представлена как в книге притчи, так и в тех притчах, которые Иисус открывает? Цель Божьей мудрости, которая записана и представлена в учениях, в общем-то, не для того, чтобы вы стали мудрее, а для того, чтобы вы стали практичными. Потому что мудрость всегда предполагает практику. Мудрость никогда не предполагает просто наличие знаний. Поэтому мудрость всегда относится к практике тех знаний, которые представлены Духом Божией премудрости. Если вы внимательно посмотрите некоторые наставления в книге притчи Духа Божией премудрости, они всегда относятся к определенным действиям, к определенным поступкам, к определенным словам, а чаще всего представляют то, как человеку принимать уже приготовленное в Божьей мудрости. То есть мудрость Божия никогда не сообщает ничего нового и не открывает ничего нового. Мудрость Божия всегда открывает человеку уже дарованное или приготовленное Богом в его мудрости. Как сказала мудрость Божия, «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих». Поэтому всякий раз, когда вы обращаетесь к Божьей мудрости, вы никогда не узнаете ничего нового. А то, что вы будете узнавать, это то, что уже было определено, причем еще прежде создания мира, и было определено для того, чтобы человек не устраивался в своей жизни эксперимент. Чаще всего любой эксперимент – это есть результат отсутствия руководства мудростью Божьей. Так как мудрость Божия не предполагает эксперимент. Мудрость Божия не предполагает жизнь методом пробы и ошибок. Мудрость Божия не предполагает, чтобы вы говорили, я так думаю, мне так кажется, а возможно, ну, знаете, всякое бывает. Вот в мудрости Божией таких высказываний нет. Потому что мудрость Божия, она всегда является твердой. Как в Писании написано, все пути твои да будут тверды или твердым основанием. Поэтому Иисус, уча о том, как работает Царство Божие, он говорил, что мудрый – это тот, кто копал, углубился и положил основание на камне, на твердом основании. Поэтому если жизнь рожденного свыше не базируется на чем-то твердом, она все равно на чем-то базируется. А то, на чем она базируется, оно не будет тайным, оно все равно когда-нибудь станет явным. Тема настоящая, которую мы рассматриваем, жизнь, жить, а не существовать, она больше относится даже не сколько к вашему пониманию настоящей темы в самом названии «жить, а не существовать», сколько к тому, что несет в себе дух жизни. Почему я так сказал? В нашем уме есть представление о слове «жизнь». И в большей степени оно связано с пребыванием человека на земле и с теми событиями, которые его окружают. То есть любой даже верующий человек может сказать, ну вы знаете, вот она жизнь. Послушайте, это не жизнь. Жизнь была до потопа. После потопа это есть следствие действия закона греха и смерти в естественном физическом мире. Потому что та жизнь, которая изначально была Богом определенная и вложенная в слово «жизнь», ее на земле нет. Но на земле есть дух жизни. Дух жизни есть с определенной миссией. В день Пятидесятницы дух жизни стал доступен каждому рожденному свыше. Поэтому в свете Нового Завета и того, что Иисус сделал на кресте, жизнь – это проявление духа жизни в окружении рожденного свыше. Поэтому я еще могу сказать так, что жизнь – в окружении рожденного свыше, это плод его пребывания и проявления. То есть жизнь никогда не бывает скрытой. Знаете, когда под асфальтом находится что-то живое, я имею в виду растение или дерево, асфальт трескается. Поэтому жизнь всегда приносит плод. Жизнь всегда имеет проявление. А если что-то, в первую очередь, не живое, а это выражается всегда в том, что нет роста, или замедленный рост, то оно либо больное, либо умирает. Да, возможно, вы в свете того, что услышите, немножко начнете переживать, что в вашей жизни не проявляется Дух Святой. Не переживайте, уединитесь, обратитесь к Духу жизни и поговорите вообще на предмет той жизни, которую Он для вас приготовил. Потому что, возможно, вы пытаетесь привлечь дух жизни к тому, что вы называете жизнь или представляете жизнь. И, кстати, это очень часто бывает, когда рожденные свыше пытаются получить благословение на свои планы. Я считаю, что, конечно, это младенчество. Потому что как вы можете говорить духу жизни, что для вас лучше или какая жизнь для вас лучше? Но иногда это делается через то, что рожденные свыше просят Бога благословить их в чем-то, рожденных свыше. Ну как вы можете просить Бога в чем-то вас благословить, если вы узнаете от Бога в том, в чем вы уже благословлены, вам не надо просить Его благословить. Дух жизни всегда будет сообщать вам то, в чем вы уже благословлены, а то, в чем вы уже благословлены, вам не нужно просить Бога благословить. Поэтому просто принимайте дарованное им, а оно уже благословенное. Потому благословения, представленные в 28 главе Второзакония, не начинаются со слов «просите меня, и я благословлю вас в поле», «просите меня, и я благословлю вас на входе и на выходе», «просите меня, и я благословлю». Нет, там написано «если будешь слушать, то придут на тебя благословения». Если будешь слушать его глаз, то придут на тебя благословения. То есть благословение – это следствие послушания, а не следствие того, что вы попросили его в чем-то вас благословить. Это тоже, я верю, что рожденным свыше неплохо бы, чтобы оно открывалось. Потому что снова и снова звучат молитвы «благослови». Снова и снова звучит список нужд и «благослови» в конце. Подождите, ребята, но есть то, в чем вы уже благословлены. Потому Писание говорит «не заботьтесь» или «не придумывайте». Для нас, как рожденных свыше, на сегодняшний день важнее не придумывать, а узнавать. И я верю, что рожденным свыше нужно научиться слушать, а не говорить. Говорить есть время молчать, есть время говорить. Но, пожалуйста, не говорите Духу Божьему, в чем Ему лучше вас благословить. и рассказывайте Духу Божьему, что для вас лучше и что для вас жизнь. Лучше узнайте, что для вас жизнь, и живите. И живите. И как сказал мне Дух Божий однажды, умри, чтобы жить. И я действительно понимаю, что в этом есть мудрость. Потому что для того, чтобы жить жизнью Духа Божьего, надо умереть для себя. Умри, чтобы жить. Хорошо. Я сейчас не буду повторять все, о чем мы говорили в предыдущих 6 встречах. Я лишь хочу сделать ударение, и имею побуждение на это, на некоторые моменты, связанные с книгой Якова. Это не потому, что я пытаюсь там рекламировать книгу Якова, я просто действительно, у меня есть побуждение вернуть внимание рожденных свыше к книге Якова. Книга Якова очень непростая книга, но непростая не тем, что ее написал Яков, о котором очень мало известно, а непростая тем, что ее написал человек под водительством Духа Божьего, который видел жизнь Иисуса до того, как он пошел на крест. Это единственный человек, который видел Иисуса до того, как он пошел на крест, послушайте, видел и причем записал то, во многом то, что Дух Святой побуждил его записать из жизни Иисуса до того, как он пошел на крест. В самом Новом Завете очень мало представлено событий из жизни Иисуса до того, как он пошел на крест. В основном мы видим какие-то фрагменты, что-то такое обозначенное, тоже очень важно. Но Иаков под вдохновением Духа Божьего и под водительством Духа Божьего записал те важные составляющие жизни Иисуса, и я верю в это, которые жизненно важны для каждого рожденного свыше, живущего, или правильнее сказать, пребывающего на земле во плоти. Возможно, вы еще не вошли в свое призвание. Но когда вы читаете Новый Завет, во многом вы читаете служение Иисуса, находящегося в призвании. И, возможно, у вас возникает сразу ряд вопросов. Брат Олег, ну я читаю про Иисуса, который находится в призвании, я еще не в призвании. Послушайте, и это начинает мешать вам проецировать себя в Иисуса, а Иисуса в себя. Это создает дискомфорт для практической стороны вашей жизни. Потому что, ну, Иисус помазан, у него сила Святого Духа пребывает на нем, поэтому он такие чудеса творит, и все, все, что с этим связано. Послушайте. Вот в книге Иакова представлена жизнь Иисуса до того, как он пошел на крест, до того, как он принял силу Святого Духа, крещение в Иордане. То есть фактически в книге Иакова представлен основной принцип жизни верой Богу на земле, как на небе. В книге Иакова. И третья глава книги Иакова описывает это в таких деталях, как никак вы нигде не найдете в другой книге. И я верю, что все эти детали, они именно возбуждены Духом Божьим. Как сказал Иисус, что когда вы примете Дух истины, Он наставит вас на всякую истину и напомнит вам все, что говорил я. И я верю, что вот именно это и произошло в книге Иакова представлено. Опять, возможно, это как-то возбудит вас снова и снова к обращению к этой книге. Особенно к третьей главе. Особенно к третьей главе. Потому что если бы в умах рожденных свыше третья глава нашла свое место, как откровение, то это бы не только бы стало очевидным, но это и стало и слышно. Потому что книга Иакова, как ни другая какая книга, ну еще в притчах есть, делает ударение на важность того, что звучит вслух из уст рожденных свыше. Поэтому мы продолжим с вами рассматривать книгу Иакова. В прошлый раз мы с вами дошли до 3 стиха и остановились. И сейчас я хочу сразу продолжить с 3 стиха, потому что сегодня то, что мы слышим, оно начнет во многом раскрывать нам методы, которые утвердил Бог. Мы с вами говорили о том, что на этой земле существует две мудрости. Мудрость Божия и мудрость земная. И я также с вами обозначал, что сатана не является творческой личностью, у него ничего своего нет. Поэтому даже когда Яков говорит, что мудрость земная, он не говорит о том, что дьявол мудрый или у него есть источник мудрости. В целом слово «мудрость», в том случае, когда Яков говорит «мудрость земная, душевная, бесовская», он больше обозначает порядок ценностей. Причем порядок ценностей, который я сразу вам скажу, искаженный порядок ценностей. Почему искаженный порядок ценностей? Учитывая, что сна не является творческой личностью, и то, что у него ничего своего нет, то единственное, что мы можем сказать у него есть, это то, что он взял и исказил. Потому мудрость Божия, искаженная сатаной, это мудрость земная, душевная, бесовская. Вера Божия, искаженная сатаной, это страх. Благословение, искаженное сатаной, это проклятие. То есть в целом, чтобы вы понимали, что он исказитель, он искажает уже что-то существующее. Поэтому на сегодняшний день на этой земле действуют две мудрости. Мудрость Божия и мудрость земная. Два метода жизни. Метод Божий и метод, который в данном случае внедрил сатана. Это метод, который действует по правилам закона греха и смерти. А метод Божий действует по правилам закона духа жизни. Так вот, каждый из методов, действуя по этим правилам, производит один и тот же результат. В случае Божьего метода – это благословение, в случае метода сны – это проклятие. Получается, что на земле есть две мудрости, два метода, два господствующих закона духовных и два результата – благословение и проклятие. И каждый человек, как верующий, так и неверующий, всегда соприкасается с этими дисциплинами. Но если эти дисциплины провести между ими черты, то можно каждого из дисциплин назвать царством. То есть Царство Божие действует, исходя из Божьей мудрости, методом жизни, который утвердил Бог, по правилам закона Духа жизни, производя всегда один и тот же результат – благословение. Царство тьмы также действует по этим установленным правилам. Поэтому это помогает. Опять-таки, если вы этого ничего знать не будете, и, в общем-то, не будете стремиться к этому знать, но будете послушны Богу хотя бы в том, что Он будет вам говорить, конечно, вы войдете в жизнь вечную. Но те, которые хотят иметь более системное, упорядоченное знание в отношении как Царства Божьего или Царства Тьмы, тем, конечно, неплохо бы узнать вот эти составляющие. Они просто приведут в порядок. Просто приведут в порядок мышление. Хорошо, итак, возвращаемся к откровению Якова и продолжаем дальше читать это откровение, как Дух Святой через Иакова открывает нам, как взаимодействовать с Духом жизни, или, если сказать еще более объемно, как принимать от Духа жизни его участие и иметь плод жизни от Духа жизни. Поэтому читаем дальше. И дальше Иаков, это уже третья книга Иакова, третья глава, третий стих. И дальше Иаков говорит о сферах жизни или о жизненных сферах, с которыми соприкасается именно ваш дух или дух человека. Будьте сейчас внимательны, потому что дальше начинается такой глубокий разворот откровения Якова, что торопиться вообще тут нельзя. Тут надо очень аккуратно двигаться последовательно, чтобы то откровение, которое есть у Якова, чтобы оно, в общем-то, проникало и в вашу душу и формировало определенную систему. И вот что говорит Иаков. Вот и корабли. Конечно, Иаков говорит образно. Вот и корабли. Он говорит о том, что ваш дух находится в окружении чего-то большого, в целом выглядит как большой корабль. В окружении чего находится ваш дух? Ваш дух находится в соприкосновении с духовной сферой, с душевной сферой, с телесной сферой, с финансовой сферой и с общественной. То есть вы постоянно с этими сферами соприкасаетесь. И находясь в этих сферах, вы выглядите как большой корабль, потому что вы постоянно с этим соприкасаетесь. И вот Иаков говорит, вот и корабли, как невелики они. Слышите, как невелики они, душа, тело, финансовая сфера, общественная сфера. Как невелики они, и как несильными ветрами носятся, давайте здесь сделаю ударение, что это за ветры? о которых говорит Иаков. Смотрите. Вы дух, соприкасаясь с духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной сферами. Вы находитесь в этом всем, в том, что еще кое-что окружает вас. Это политика, это экономика, это события, которые происходят в той стране, где вы находитесь. И все это пытается вашему кораблю придать определенный курс. Или, оказывая давление на ваш корабль, пытается направить туда, куда оно хотело бы, чтобы ваш корабль плыл. Как невелики они, и как не сильным ветром носятся, слушайте внимательно, небольшим рулем, а именно подсредством слов, сказанных вслух, направляются. А теперь будьте внимательны, куда хочет или то, что выберет сказать вслух, кормчий. Еще раз давайте прочитаю. Будьте внимательны. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет или выберет кормчий. Возникает вопрос, у кормчего есть выбор? Да, есть, конечно, выбор. Тогда возникает вопрос, что мешает кормчему сделать правильный выбор или говорить слова в соответствии с волей Божией? Давайте я вам дам ответ. Мы говорим только о рожденных свыше. Рожденному свыше говорить слова в соответствии с волей Божией может мешать только уже существующая мудрость земная в его уме. Мы называем наличие мудрости земной в уме рожденного свыше и ее влияние, мы называем словом невежество. Чтобы вы были в курсе, что невежество – это не отсутствие знаний вообще. Невежество – это отсутствие тех знаний, которые будут приносить благословение в вашу жизнь. Писание говорит, что добрый разум доставляет приятность. То есть, если содержимое вашего ума мудрость земная, и она имеет определенное влияние, то, конечно, это будет приносить плод. Мы называем это проявление невежеством, хотя это не отсутствие знаний вообще. Это наличие тех знаний, которые не являются благословенными знаниями. Хорошо. Итак, что мы с вами увидели из этой мудрости, которую Дух Святой представил через Иакова? Еще раз считаю, потому что вам нужно иметь откровение в этом. Вот и корабли. Как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем, а именно посредством слов, сказанных вслух, направляются куда хочет или что выберет сказать вслух, кормчий. Кормчий. Для рожденного свыше, конечно, руль, или еще говорят штурвал, лучше, послушайте тоже внимательно, лучше отдать в руки Святого Духа. Это лучший вариант. Конечно, у нас уже есть помощник. Это записанная воля Божья. Это уже то, что вы можете говорить на свою жизнь. Это уже то, что может содействовать вам, давать правильное направление и содействовать вам не создавать в своей жизни эксперименты. Но есть определенное направление, которое может придать только Дух Святой в соответствии с индивидуальной волей Божьей. Поэтому вам, как рожденному свыше, лучше стремиться к тому, чтобы все-таки штурвал, ну, сказать так, как здесь написано, руль вашего корабля или корабля, в котором вы плывете, отдать Духу Святому. Он знает пункт вашего назначения, куда вам плыть. Он знает направление, по которому вам лучше плыть. Потому что не обязательно вам всегда плыть прямо. Возможно, вам придется отклониться куда-то туда или отклониться туда. Но в целом, если вы отдадите управление Духу Святому, то он будет всегда вести вас в соответствии с волей Божьей. Дух Божий премудрости, который приготовил для вас путь жизни, по которому должно вам идти, знает, что, чего, когда и где должно в вашей жизни совершаться. И он не является тем, кто будет от вас скрывать. Ну и заставить вас тоже он не будет. Он дает вам право выбора. Поэтому право выбора всегда остается за вами. Но метод уже утвержден, и вы не можете его внести или не можете его корректировать. Метод уже известен, принятие. А будете вы двигаться путем, приготовленным для вас, или не будете? Будете вы жить или будете существовать? Выбор остается за вами. Поэтому Бог уже спланировал для человека. Уже. Где, когда и какие слова. А мы говорим о том, что это есть инструмент управления. Управление. Также он является инструментом творения. Слова, сказанные вслух, также являются инструментом творения. Но это как бы уже тема, больше связанная с верой. В данном случае мы говорим как инструмент управления. Бог уже спланировал для человека, где, когда и какие слова, как семя событий, говорить. И установил время урожая этих событий. В свете Божьей мудрости время на земле исчисляется событиями. Удивительная тема, что есть истина. Возможно, вы заинтересуетесь той мудростью, которую мы затрагиваем. Я бы рекомендовал вам прослушать тему, что есть истина. Это очень старая, но очень базовая тема, что есть истина. Еще раз, Бог уже спланировал для человека, где и когда и какие слова, как семя событий говорить, и установил время урожая. Тем самым, послушайте, тем самым, сделал человека способным жить тем, что сокрыто в его мудрости. Бог не скрыл свою мудрость. Бог дал вам дух премудрости Божией для того, чтобы вы могли знать дарованное вам от Бога. Но даже когда вы знаете дарованное вам от Бога, его нужно переместить из духа, из духовной сферы в естественную физическую. Метод уже утвержден. И мы его фактически с вами и рассматриваем. Притча 15 глава 27-23 стих, мудрость Божия говорит: «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя или своевременно сказанное». И еще, Экклезиаста 3 глава 1 стих: «Всему свое время». И время всякой вещи под небом. Смотрите, время всякой вещи под небом. И соединим это. Время молчать, это 7 стих. И время говорить. То есть не всегда надо молчать, но и не все надо говорить. То есть что мы с вами увидели? Что словами формируется русло жизни человека. Также то, какие события в ней протекают. И также направление тела человека в этом русле жизни. То есть это русло, которое формируется словами. И то, в каком направлении это русло сформировано, определяется именно тем, что вы говорите вслух. Поэтому для рожденного свыше человека не мудро в молитвенной комнате формировать одно русло, а выйдя с молитвенной комнаты под давлением обстоятельств или стихии мира, начинать двигаться в другом направлении. В другом направлении. Иисус, давая учение, мы называем его классическим учением о вере, обозначил некоторые важные моменты, которые вот только что мы сказали. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете. А если вы верите, что вы получаете, то, пожалуйста, двигайтесь в соответствии с тем, во что вы верите. То есть, что это значит? Это значит, что слова, сказанные человеком в молитве, должны становиться основанием и определяющим для всех последующих слов и действий человека. То есть, если вы вошли в молитвенную комнату и приняли слово веры в отношении то ли вашего тела, то ли вашей семьи, то после молитвенной комнаты все, что вы говорите и все, что вы делаете, должно соответствовать тому, что вы сказали в молитвенной комнате. Именно по причине разногласий, которые сами создают внутри своего окружения, рожденные свыше, то есть они заходят в молитвенную комнату, молятся об одном направлении жизни или русле, потом выходят с молитвенной комнаты, и слова и поступки, которые они говорят и делают, абсолютно противоречит тому, о чем они говорили в молитвенной комнате. Это называется двоящиеся мысли, или человек который двоящийся в путях своих. То есть в данном случае, конечно, человек с двоящимися мыслями, говорит Писание, да не думает такой человек получить что-либо от Бога. Поэтому получается, что если вы, допустим, мы берем пример, молитвенная комната, в молитвенной комнате говорите слова веры в каком-то направлении, то выйдя с молитвенной комнаты, все, что вы говорите, и все, что вы собираетесь делать, должно полностью соответствовать тому, о чем вы говорили в молитвенной комнате. Иначе, в данном случае, вы будете создавать определенный конфликт, сами его вносить в свою жизнь. Помните, что вы вкушаете от плода уст своих и произведением своих уст насыщаетесь. Если вы не научитесь использовать слова как инструмент, использовать слова как удила, то вы все равно будете говорить слова и все равно будете использовать их как инструменты, как удила. Только если это вы не будете делать целенаправленно в воле Божией и для реализации Его воли, то вы будете это делать целенаправленно в другой воле, которая никогда не будет приносить благословения. Поэтому еще раз обозначаю. Ваши уста как творческий инструмент, ваши уста как удила для вашего тела, они предназначены для воли Божьей. Писание говорит, что не должно из одного источника бежать горькая и сладкая вода. Ваши уста определены для воли Божьей. Поэтому, если вы зашли в молитвенную комнату и говорите волю Божию, потом выходите и говорите что-то другое, то вы тем самым создаете раздвоение и получаете результата не там, но все равно получаете результат. Но что касается Бога, вы не получаете результат, потому что вы гораздо больше говорите того, что идет вразрез с волей Божьей. Возвращаемся к откровению Якова. Теперь посмотрим на откровение Якова, которое получил Яков, уже и через самого Иисуса. Потому что то, о чем учит Яков, ну никак не должно быть вразрез с тем, как жил Иисус уже после того, как он вошел в свое призвание. Потому что после того, как Иисус вошел в свое призвание, он не жил отлично от того, как он жил до призвания. Есть истины, которые неизменны всегда. Есть жизнь Иисуса до входа в призвание, и есть жизнь Иисуса после входа в призвание. Так вот, есть то, что там неизменно. Вот там неизменно применение веры к воле Божией. Это неизменно, что в первом отрезке его жизни, что во втором отрезке его жизни. Поэтому мы сейчас возьмем период земного служения Иисуса и посмотрим, спроецируем откровение Якова на вот этот период. Увидим, как Иисус применял свою веру в отношении воли Божией. Еще раз прочитаю то, что Яков сказал, а потом мы переходим к Иисусу. «Вот и корабли». Это образно говорится о сферах, в которых находится ваш дух. Духовное, душевное, телесное, финансовое, общественное. Как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Куда выберет сказать кормчий. Зафиксировали, да? А теперь переходим к Иисусу. Читаем из Евангелия от Иоанна. 10 глава с 17 стиха, где Иисус говорит об Отце, об отношении с Ним и о том, как Он взаимодействует с Ним в реализации Его воли. Читай, внимательно. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Слушайте внимательно. «Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее». То есть это был его выбор воли Божией о нем, но вложенный в уста и в сердце. На сегодняшний день есть такая теория, что если Богу будет что-то угодно, Он сам это сделает. Или теория, если Богу что-то угодно, Он это сделает, и не обязательно Ему информировать и меня. Послушайте, эти теории направлены только на одно. Только на одно. Во-первых, чтобы вы не были участником воли Божией. А чтобы вы продолжали плыть по течению этого мира, и как сказал Иисус, в мире будете иметь скорбь. Помните, что Иисус, даже при том, что Он знал волю Божию, Он делал свою часть для того, чтобы воля Божия о Нем в Его жизни исполнялась. И здесь это ярко представлено. Читаю еще раз. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня. Но я сам отдаю. Это мой выбор. Слышите? Иисус говорит, это мой выбор. Я выбрал волю Божию обо мне. Подождите, но он не просто выбрал, сказал, что я не против. Подождите, давайте узнаем, что он дальше делает с волей Божией о нем, которую он узнал от Духа Божьего. «Имею власть», данную мне Богом, он говорит, «отдать ее, и власть имею опять принять ее, сию заповедь или как задание получил я от Отца моего». Послушайте меня сейчас внимательно. Иисус, имея водительство Божьей мудростью, прекрасно понимал, что каждому событию есть Богом отведенное время на этой земле. Как он сказал, времена и сроки во власти Божьей. Поэтому Иисус не торопил Отца и не пытался Отцу что-то навязать. Но всегда занимал позицию и события, и времени Отца. Да, он полностью ему в этом доверялся. Но доверяясь Отцу, он все равно что-то делал с тем, что он знает. Допустим, вы знаете, что воля Божия, чтобы все спаслись. И это касается, допустим, в отношении вашего родственника. Вы знаете, что спасешься ты и весь дом твой. Да, вы это знаете. Но что с этим делать? Как бы вы не против, но не видите, чтобы что-то особенно менялось в жизни вашего родственника. Вы как бы не против, что ранами Иисуса вы исцелились. Но вы не видите, что Бог что-то делает, ну как бы все так же. Давайте смотреть на Иисуса и увидеть, как Он применяет волю Божию в отношении себя, не торопя Отца, но позволяя Отцу делать все то, что необходимо в свое время. В свое время. Читаем дальше. Потому что нам важно увидеть все детали. Смотрите, что он дальше говорит. Еще раз читаю. «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять. Сию заповедь получил я от Отца». Послушайте. Иисус сказал, «Я сам отдаю ее». Я отдаю жизнь мою. Давайте здесь остановимся и немножко поработаем с этими словами. Я отдаю жизнь мою, и он продолжил. Имею власть отдать ее, имею власть принять. А ну, давайте вспомним. Жизнь и смерть в этом мистическом физическом мире во власти чего? Как вы думаете, когда Иисус озвучил слова «Я отдаю жизнь мою». Давайте слушайте внимательно. Почему Иисус озвучивает эти слова? Потому из пророчеств пророка Исаия он знал, ибо Господу было угодно поразить его. Другое дело, что он, доверяясь Отцу, доверял ему время реализации этого события. Доверял ему время реализации этого события. Поэтому со своей стороны Иисус вложил волю Божью о нем в свои уста, имея власть отдать свою жизнь. И он говорит, я отдаю жизнь мою. Подождите, отдаю куда? Волю Божью. Когда Иисус произнес эти слова вслух, он буквально передал себя в определенную волю Божью. Заметьте, какой момент. Знание воли Божьей. Это еще не принятие воли Божией. Вы можете знать волю Божию, так ее и не привести к действию. Вы можете знать волю Божию, то ли записанную, то ли сказанную вам Духом Святым, но так и не привести ее в действие. Лишь по одной простой причине, что вы не знаете, как это делается. Как Иисус приводил волю Божию в действие, которую Он знал, как из книги пророка Исаии, так и от Духа Святого. Он говорил ее вслух. Это супер важный момент. Я отдаю жизнь мою. Подождите, а как он ее отдавал? Говоря. Слушайте, говоря. Как вы отдаете себя в волю Божью? Говоря. Говоря вслух волю Божью на себя. Так вы передаете себя в волю Божию. Итак, вопрос. Куда Бог вложил власть человека по отношению к жизни и к смерти. Уста. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его, слушайте, или мудро применяющие его, вкусят от плода его. Конечно, выбор останется за вами, чью волю вы будете говорить на себя. Послушайте, я сейчас говорю о воле Божьей, а не о факте. Я не раз сталкивался с людьми с определенных деноминаций, которые настолько приучены констатировать факты, что говорить волю Божию вслух им их ум уже не позволяет. Так как они это рассматривают в своем уме как ложь. Как я могу говорить то, чего нет? Но на это же воля Божия есть. Ну и что? Но этого же нет. Если Богу будет угодно, оно будет. Это ложь. Вот такая появляется ложь. Вопрос веры для них и не стоит. Потому что все, что связано с верой, для них в их уме это такая тайна, куда нельзя даже касаться. Это Божья часть. Если Богу будет угодно, он и веру даст, как будто он ее не дал. Есть целые деноминации, которые находятся в этом состоянии, фактическом состоянии, или состоянии, где они живут фактами. Фактами. Но не истиной по отношению к тем фактам, причем не истиной, которая им доступна для изменения этих фактов. Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих, Иисус, опять-таки, уча о том, как он взаимодействует с волей Отца, сказал: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле». Как вы думаете, когда Иисус сказал «отдаю мою жизнь», что он сделал буквально в духовном мире? Он связал себя в волю Божию. Послушайте, ты опутал себя словами уст своих, пойман своими уст своих. Неужели это не благословение? Послушайте. И ужели это не благословение опутать себя в волю Божию? Что вы свяжете на земле, вы можете связать себя в волю Божию. То будет связано на небе. И что разрешите на земле, вы можете высвободить волю Божию в своей жизни. То будет высвобождено и на небе. Иисус знал, что Господу было угодно поразить его. Иисус знал, что наступит день, когда ему придется прийти на крест, потому что он есть Агнец Божий. И он полностью доверился во времени Отцу. Но доверился не молча, а говоря. В Библии есть целый ряд примеров в разных Евангелиях, где Иисус говорит определенные слова, и при этом ученики ничего не понимают, о чем идет речь. Но он это говорит не для учеников, он это говорит, опутывая себя или пленяя себя в волю Божию. Читаю один из стихов. Я читаю из Евангелия от Луки, 9 глава, 22 стих. А есть почти в каждой Евангелии подобное высказывание. «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать». Как вы думаете, когда он говорит такие вслух слова, тем самым он что делает, учитывая смерть и жизнь во власти языка? Он буквально отдает себя в это. Он отдает себя в это. Подождите. На основании чего Иисус делает такие высказывания? На основании того, что он прочитал в пророках. Ибо Сыну Человеческому, либо Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Иисус прекрасно понимал, что искупление человека от власти греха не произойдет без страдания. Поэтому Иисус выбрал волю Отца для себя. Послушайте, как он сказал, никто не лишает меня. Но выбрав волю Отца для себя, куда он ее вложил? В свои уста. Фиксируйте это для себя. Знание воли Божией не активирует волю Божию в физическом мире. Воля Божия в физическом мире – активируется через исповедание уст. Яркий пример тому – Сын Божий Иисус. Поэтому Иисус ходил и говорил. Его никто не понимал, но он продолжал это говорить. И вот что он говорил. «Сыну Человеческому должно много пострадать. Смерть и жизнь во власти языка. Ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. И быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Что тем самым Иисус делал, говоря это на себя? Он заводил себя в определенную для него волю. Поэтому сама реакция, конечно, учеников на эти высказывания всегда были негативные. Они не понимали, о чем он говорит. А Иисус и не пытался донести что-то до них. Он говорил волю Божию во исполнение воли Божьей. Поэтому слова человека – удила для его тела, руль для его жизни и семена событий по роду их. Иисус говорил: «Имею власть отдать ее». Имею власть. И как он это делал? Говоря: «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинам, первосвященниками и книжниками, и быть убитым. Имею власть отдать ее, и я отдаю жизнь мою». Как он ее отдавал? Говоря. Мы сейчас это рассматриваем на основании того, что Яков говорит, что жизнь человека как корабль, и направляется кормчий туда, куда он избрал. Иисус избрал волю Отца и говорил ее на себя, придавая направление своему телу и всего, что его окружало. И вот Иисус говорит, что быть убитым. Помните, что жизнь и смерть, или смерть и жизнь во власти языка? Сыну человеческому должно много пострадать, быть отверженному старейшину, первосвященнику, книжниками и быть убитым. То есть, когда Иисус сказал, что ему должно быть убитым, в этот момент он принял волю Божию о своей смерти. Это его выбор. Послушайте, благодарение Богу, что когда Иисус выбрал волю Божию о своей смерти, то через его смерть вы можете выбрать волю Божию о своей жизни, если вы это захотите. Потому Писание говорит, что когда мы смерть Господню возвещаем, то мы фактически напоминаем себе, что есть тот, кто вместо нас умер, чтобы мы жили в соответствии с волей Божией. Дай Бог, чтобы пришло откровение рожденным свыше, что им дарована жизнь, потому что сию заповедь получил я от Отца Его, чтобы вы имели жизнь вечную. А рожденные свыше продолжают опять вкладывать в свои уста то, что идет вразрез с волей Отца. Итак, Иисус сказал: «Имею власть отдать ее», и Он отдал ее. Итак, смерть и жизнь в физическом мире во власти языка или слов, сказанных вслух. Поэтому дальше Иисус продолжает, зная волю Отца, продолжает, послушайте, и в третий день воскреснуть. Подождите, Иисус это говорит задолго до того, как эти события произойдут. Подождите, он это говорит задолго до того, как эти события произойдут. Что он тем самым делает? Фактически он вкладывает удила. Фактически он формирует направление. Заметьте, Иисус еще не пошел на крест, но он уже говорит определенные события, которые пророчески обозначены в книге пророка Исаия. Душа его, принеся жертву умилостивления, увидит потомство долговечное. Фактически Иисус уже идет за крест. Иисус никогда не рассматривал крест как конечный пункт. Он знал, что в воле Отца крест не конечный пункт. Конечный пункт – это чтобы каждый, кто примет его, мог жить за крестом, а не на кресте или под крестом, или до креста. И в третий день воскреснул. То есть Иисус сказал: «Имею власть опять принять ее». Как Иисус принял жизнь вечную? Говоря. Итак, слова человека, сказанные вслух, открывают или закрывают для определенных Богом событий и формируют направление его тела и его жизни. Так же самое открывают его для жизни Духа Божьего. Поэтому Господь Иисус посредством слов перемещал в физический мир то, что было уже запланировано Богом в его мудрости. Он говорил, а учитывая, что всему свое время, то доверяясь или вкладывая волю Божию в свои уста, он фактически направлял себя в воле Божьей, воле Божьей. Он сеял это, он говорил это. И давайте это свяжем с тем, что Марка 4:28 написано: «Ибо земля сама собой производит сперва зелень». То есть Иисус сеятель, он сеет волю Божию. Он сеет волю Божию в себя. Сперва зелень, потом колос, полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает сир, потому что настала жатва. Давайте здесь немножко остановимся, потому что нам интересно, и как жатва будет проходить в жизни Иисуса. Послушайте, Иисус – путь, истинная жизнь. То, что я вам сейчас читаю, это не только то, что касается Иисуса. Иисус – стандарт и образец. В данном случае мы читаем образец того, как не только знать волю Божию, но и как волю Божию из мира духовного перемещать в мир физический. Вы можете знать волю Божию, как записано, так и сказанную вам в дух, но никогда не иметь ее в физическом мире. Если вы хотите жить, то вам нужно знать, как жизнь активируется. Жизнь – это воля Божия для вас. Активация воли Божией для вас никогда не происходит в молчании. Хорошо, давайте пошлите дальше, потому что надо посмотреть, как Иисус входил в жатву того, что Он говорил вслух. В Евангелии от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха написано. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены». Ну, елены – это полуполу. «Они пришли и подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». То есть, фактически, они приглашали его к себе. Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, пришел час. Послушайте меня внимательно. Иисус знал, что служить еленам можно только в том случае, когда пролита кровь. Почему? Потому что Иисус пришел в первую очередь для народа Израиля. В первую очередь он пришел как исполняющий обещанное Аврааму. Поэтому был такой момент, что само служение Иисуса могло распространяться в определенный момент, распространяться только на участников завета с Богом. Но Иисус знал, что воля Божия для него как агнца открывает волю Божию и для язычников. Иисус прекрасно понимал, что служение язычникам, его служение язычникам, может совершаться только после того, как будет пролита кровь. Поэтому для Иисуса елены, которые пришли, это не были просто люди. Потому что в его духе он тут же получил указание «Сын, пора». Когда он услышал, что елены пришли и хотят его видеть, Иисус в своем духе услышал «Сын, время пришло». И вот дальше Иисус озвучивает то, что он получил в своем духе. «Пришел час прославиться Сыну человеку». Это то, что он услышал в своем духе. Он сказал «Я говорю лишь то, что слышал от Отца». Хорошо. В другом стихе в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стих, мы видим, как это звучит немножко под другим углом. Под другим углом. Слушайте внимательно. «Когда же приблизались дни взятия его, или когда пришло время жатвы, сказанным Иисусом волей Божией, он, или еще раз, когда же приближались дни взятия его от мира, он, Иисус, восхотел, или Бог произвел в нем желание идти в Иерусалим?» Перед этим Иисус уже говорил. Давайте я еще раз прочитаю, что он говорил перед этим. «Сыну человеческому должно много пострадать, быть отверженным у старейшин, первосвященникам и книжникам, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Пришло время жатвы. Пришло время исполнению того, что он, как волю Божью, говорил на себя. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Итак, через обуздание тела человека и его жизни словами воли Божией происходит формирование смирения в сфере духа, оказывающее необходимое влияние на сферу плоти. Мы с вами уже читали из Иакова, что кто не согрешает в слове, а это возможно только говоря волю Божию на себя, тот человек совершенный. Именно воля Божия и делает вас совершенными по отношению к этому физическому миру. Именно воля Божия. Могущий или имеющий власть и силу Божью посредством воли Божией обуздать и все тело. То есть мы с вами, я верю, получаем очень важное откровение. Очень важное откровение. Так как вы не можете придать наполнение всему, что окружает вас, жизнью без воли Божией. Я не говорю сейчас о воле Божией просто как знание Библии. Нет. Я говорю о воле Божией, вложенной в ваши уста и в сердце. Вы можете знать Библию, читать Библию, как положено, 2-3-5 глав на день. Но при этом никогда не переживать ничего из того, что здесь записано. По одной простой причине. Потому что вы читаете, но вы не делаете с волей Божией то, что надо делать, и то, что делал с ней Иисус. Иисус не просто знал волю Божию о себе. Иисус вкладывал волю Божию о себе туда, куда заповедано ее вкладывать каждому рожденному свыше. Мы вкушаем от плода уст своих, произведением уст своих насыщаемся. Смерть и жизнь во власти языка, любящие его или мудро применяющие его, вкусят от плода в его. Если вы знаете волю Божию, то нужно вкладывать ее в свои уста, говорить волю Божию на себя, называя несуществующее как существующее. И потом, после того, как вы сказали, поступать в соответствии с тем, о чем говорит воля Божия. Я верю, что если бы рожденные свыше ухватились, а в Иисусе это представлен как стандарт и образец, и перестали бы придумывать, а тем более говорить Духу Святому, в чем лучше их благословить, то уже бы давно переживали жизнь, а не существование. Итак, дух человека не суверен. Душа человека не суверенна. Тело человека не суверенно. И выбор человека, сказанный вслух, определяет то, что с ним происходит и в каком направлении движения. Ничего не происходит само себя, не во власти человека путь его. Но выбор от во власти его выбора, сказанного вслух. Слышите? Сказанного вслух. Еще раз обозначу. Слова, сказанные вслух. Это как инструмент творения, так и инструмент обуздания. То, что вы говорите вслух, вы тем самым обуздываете себя то ли в волю Божию, то ли в волю дьявола. Но зная волю Божию, ее очень важно говорить. Точно так же, как вы, узнав что-то негативное или плохое, проклятие, у вас есть побуждение почему-то это говорить вслух. Казалось бы, да, но узнали что-то плохое. Но почему вы обязательно хотите это озвучить? Что побуждает вас озвучивать проклятие? Что побуждает? Мудрость Божия? Нет. Дух Святой? Нет. Тогда возникает вопрос даже не что, а кто? Кто, братья? Дьявол. Как? Во мне дьявола нет? Да, в вас дьявола нет. В вашем духе дьявола нет. И Дух Святой не побуждает вас это говорить. Но мудрость земная, душевная, бесовская, имея место в вашем уме, именно она толкает вас произнести в слова или сказать вслух то, что идет вразрез с волей Божией, является проклятием в отношении вас. И если бы вы были внимательны к тому, что происходит в вашем духе, когда есть побуждение сказать проклятие, то вы бы сорвали стоп-кран и никогда бы не позволили это себе сказать вслух. Но с другой стороны, вас никто заставлять не будет. И даже когда вы говорите проклятие на тело, которое является храмом Духа Святого и не вашей собственностью, Дух Святой опять-таки не будет бить вас по голове, не будет заставлять вас что-либо предпринять обратное. Хотя, конечно, свет истины будет пытаться достучаться до вас, но вас никто не будет лишать права выбора. Если вы выбрали болеть, вы будете болеть. Если вы выбрали быть глупым, вы будете глупым. Если вы выбрали мучиться, вы будете мучиться. Если вы выбрали спотыкаться, вы будете спотыкаться. Если вы считаете, что для вас это важно, и по-другому до вас не доходит, вы считаете, что если вы будете постоянно страдать за глупости, не в вере, а за глупости, и вас это чему-то научит, это ваш выбор. Это ваш выбор. Но я вижу, что Иисус учился в мудрости Божией, а не в глупости. Я вижу, что именно мудрость Божия направляла, вела Иисуса, обучала его. Если вы считаете, что мудрость Божия ничему вас научить не может, а вас может научить только скорби, проблемы, проклятие, то это ваш выбор. Это ваш выбор. Написание говорит, для рожденного свыше главное мудрость. И пути мудрого вверх. И мудрые наследуют славу. Поэтому рекомендую вам обратиться к мудрости Божией и не рассматривать дьявола как вашего учителя. У вас есть прекрасный учитель, Дух Святой. А как ему лучше научить вас, пожалуйста, не рассказывайте ему, как лучше научить вас. Доверьтесь Ему, пребывайте в мудрости Божией, применяйте ту мудрость, которая открывается в Сыне Божьем, и перестаньте навязывать Духу Святому деноминационный взгляд на то, как и что для вас лучше. Я не говорю про какую-то конкретную деноминацию, пусть Дух Святой каждому даст свет, и понимание, о чем идет речь. Давайте мы сейчас поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он помогает каждому из нас не устраивать в своей жизни эксперимент. Если Он путь, то, пожалуйста, идите по этому пути. Идите по пути того, как и что для вас лучше делать. Если Он жизнь, то, пожалуйста, принимайте жизнь так, как Он ее принимал. Он дарует вам жизнь. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что свет истины Твоей прямо сейчас проливался и исцелял душу каждого слушающего. И я принимаю, Отец, благодарение, что каждый слушающий начинал видеть, каждый слушающий начинал слышать, и каждый слушающий начнет применять то, что он увидел и услышал во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что сокрушалось влияние тьмы. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий принимает жизнь как действие и проявление Духа Святого в их окружении. Да приходит жизнь в их окружении во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за исцеление их души. Спасибо Тебе за открытые глаза, за открытые уши и за исцеленную душу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что они наполняются жизнью Духа Твоего. И ихнее окружение в каждой сфере полно Твоей жизни. Да имеют они жизнь и да имеют с избытком в каждой сфере во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем свою веру с этим семенем, веру в Бога, дающего семя сеющему, хлеб, пищу и обилие посеянному во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Да приходит оно в житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Аминь.